новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 2 декабря, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, следим за тем, как едет город. Главные темы этого дня обсуждаем в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию. Смотрите и слушаете все это вы в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в социальной сети ВКонтакте, а также на Ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, не забывайте ставить лайки и обязательно оформляйте колокольчик для того, чтобы легче заставить следующий выпуск программы. Мы начинаем, как обычно, с пробок.
В движении.
Город едет по пятничному. Есть сложности на московских дорогах. Уже все сложно. Прямо сейчас 6 баллов. Так оценивает ситуацию Яндекса. Алгоритмы его предсказывают, что в 5 вечера сегодня будут 7-бальные пробки. В 6 вечера будет обычный для пятницы максимум. На сегодня это будут пробки 8 баллов. В 7 вечера уже начнется спад пробок. По прогнозам 7 баллов в 7 вечера, 5 баллов в 8 вечера и 3 балла в 21 час.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Эксперты заявили о высоком риске начала глобального кризиса в 2023 году. То есть сейчас кризиса пока нет. Глобальный запланирован на следующий год. Что же это будет? Первая тема. А вторая тема. В Госдуме предложили создавать генетические паспорта для детей-сирот. Чем может помочь такой паспорт? Об этом попытаемся поговорить минут через 10. Срочные сообщения. Следим за ними. В эти минуты высказывание Путина по поводу специальной военной операции. Раненые в ходе этой операции солдаты должны быть обеспечены всем для скорейшего восстановления, говорит президент Российской Федерации. Называет участвующих в этой операции настоящими мужчинами. Еще подчеркивает Путин, помощь раненым в ходе СВО солдатам и офицерам должна быть в зоне особого внимания властей всех уровней. Это я все цитирую из срочных сообщений, которые в эти минуты приходят на ленты агентства ТАСС. РИА Новости в эти минуты пишет по поводу официального курса доллара на выходные и понедельник. 61,7. 77, курс евро почти 65, 64 рубля 99 копеек. И вот по поводу сына красноярского губернатора, который, как известно, задержан в Италии. УС-младший, который задержан в этой стране, теперь переведен под домашний арест. Об этом РИА Новости пишет, ссылаясь на заявление генерального консула России в Милане.
Поток. Успеем сказать главное.
Первая тема. Эксперты говорят о высоком риске начала глобального кризиса в 2023 году. Как это объясняют, 3 из 4 опережающих индикаторов сигнализируют о возможности наступления так называемой глобальной рецессии. Эксперты говорят, что глобальная рецессия – это спад реального годового ВВП на душу населения в совокупности со снижением других показателей экономической активности. Упоминается, к примеру, промышленное производство, занятость, потребление энергии. Все это пишет сегодня газета «Ведомость». И вот за последние 70 лет, если так смотреть на всю эту историю глобальных кризисов, было 5 эпизодов глобальной рецессии. 74-й, 75-й, 81-й, 82-й, 90-й, 91-й, 8-й и 9-й и 2 квартала в 2020 году. Предполагается, что следующий будет в 23-м. При этом ссылаются на агентство АКРА, директор группы суверенных и региональных рейтингов этого агентства Дмитрий Куликов к нам присоединяется прямо сейчас. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, да. Так вот, вопрос, значит, во-первых, можно ли говорить о том, что глобального кризиса на сегодня пока нет и нет никаких, не то чтобы прогнозов, прогнозы мы как раз видим со ссылкой на вас, нет никаких свидетельств того, что он будет вот-вот?
Ну, так как речь, в общем, о будущем, всегда есть какая-то неопределенность, но можно сказать довольно уверенно, что вероятность того, что будет глобальная рецессия или глобальный спад ВВП, она, в общем, повышенная. Хотя статистика пока что, которая показывает там данные за второй-третий квартал, пока что говорит, что сейчас ее нет.
Так, если сейчас ее нет, а как кажется, есть определенные проблемы в экономике России, то если глобальный кризис настанет в 23-м, то есть в 23-м будет еще хуже?
Ну, смотрите, конечно же, внешний мир и глобальная экономика – это один из факторов, который влияет действительно на экономику России. И такой сейчас самый главный канал, который влияет на это спрос на наши энергоресурсы, на другие товары экспорта нашего. Если будет снижение глобального ВВП, то и цены, и объемы, с которыми будут сталкиваться наши экспортеры, они будут ниже. И это действительно повлияет на ВВП России. В целом, как бы сумма факторов, которые влияют вообще на экономику России, не только внешних, но и внутренних, в целом сейчас довольно сложная, и мы ожидаем, что вот за счет действия суммы факторов и в следующем году наш ВВП тоже снизится на величину порядка 2-3%.
Хорошо, теперь вернемся к определению глобальной рецессии, когда говорят о том, что спад реального годового ВВП на душу населения должен совпадать со снижением показателей по промышленному производству, занятости, потреблению энергии. Но разве можно для планеты посчитать это как среднюю температуру по больнице?
Ну, в том-то и дело, что это, да, средняя температура по больнице. Дело в том, что сейчас у нас экономики стран довольно сильно связаны друг с другом. И на протяжении там последних десятилетий этот процесс немножко приостановился, но в обратную сторону пока не пошел. То есть экономики действительно связаны между собой. Поэтому если кому-то где-то в мире плохо, если к тому же кто-то большой, то и всем вокруг тоже будет не очень хорошо.
Тогда еще один вопрос по поводу вот этих эпизодов глобальной рецессии, которые упоминаются в связи с современной историей человечества. Итак, 74-й, 75-й, 81-й, 82-й, потом 90-й, 91-й. Довольно часто мы видим это. Потом большой перерыв. Ну, как большой? С 91-го по 2008-й. И тут опять 8-й, потом 20-й, теперь 23-й. Чем можно объяснить вот этот вариант с 91-го по 2008-й тогда?
Извините. Дело в том, что в целом надо понимать, что никакой регулярности, никаких циклов здесь на самом деле нету. И, в общем, сложно сказать, что рецессии должны происходить там с какой-то определенной регулярностью. Во многом это следствие каких-то случайностей, которые, в общем, сработали, а потом не сработали. Но надо понимать, что и 90-е, и 2000-е – это был период довольно как раз активной глобализации. Это был период, когда Китай стал действительно играть роль в мировой промышленности и начал как бы открываться. И это снизило издержки многих-многих компаний по всему миру. И отчасти это повлияло в том числе на то, что у нас был долгий-долгий период без глобальной рецессии. Но, конечно, были и другие факторы.
Что-нибудь может изменить ситуацию, и в 23-м году этой рецессии не произойдет?
Ну, определенности, конечно же, полной нету. Мы знаем, что риски повышены. Могут ли быть какие-то политики экономические или какие-то, в общем, скажем, геополитические события, которые смягчают эти риски? Это очень сложный вопрос, и я думаю, что никто точно это не скажет. Но, конечно, какая-то надежда есть. Само собой, нельзя говорить, что рецессия будет со 100% вероятностью.
Спасибо. Дмитрий Куликов, директор группы суверенных и региональных рейтингов агентства «Акро», был с нами на прямой связи. Эксперты говорят о высоком риске начала глобального кризиса в 2023 году. Глобальные кризисы, которым, по идее, мы должны быть уже привычными. Но еще раз напомню, эпизодов целых 5. За последние 50 лет. Согласитесь, это довольно часто. 74-й, 75-й, 81-й, 82-й, 90-й, 91-й. Да, потом была передышка до 2008 года, но потом опять 8-й, потом два квартала 20-го года, а теперь вот предполагаемый 23-й. 7373948, телефон прямого эфира. Мы смотрим еще и за тем, что появляется на лентах новостей, но готовы приступить к обсуждению. СМС-портал +7 925 48 94. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот 47-й пишет. Остальные кризисы были мировые, а сейчас почему только у нас прогнозируется? А почему только у нас прогнозируется? Подождите, 47-й. Мы говорим как раз о глобальном кризисе, о мировом кризисе, как и те остальные, которые мы вспоминаем. 7373948. Слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Здрасте. Ну, я, честно говоря, согласен с вашим экспертом. Вероятность наступления рецессии, так сказать, в ближайшие пару лет в мире есть. Потому что, ну, главным, на мой взгляд, признаком рецессии – это дисбаланс очень мощных двух рынков. Это рынков пищевой продукции, продовольствия, да, и рынок труда. Рынок труда, так сказать, мерцает из-за того, что переселение, очень массовая миграция людей идут по всему миру. Ну, а рынок продовольствия там по ряду других причин, там и не урожай, и засухи, и какие-то еще там факторы. Ну, поэтому я тоже, так сказать, соглашусь. И еще очень важный признак рецессии, который надвигается, да, это очень сильная волатильность цен на нефть. Очень сильная. Вот период волатильности, он уже длится, так сказать, несколько лет. Как мы помним, он по бирже уходил от нуля, а потом прогулялся до сотки и от сотки
так
опять.
Вот, я прошу прощения, уж если мы вспомнили про волатильность цен на нефть, довольно легко вспомнить тот же 81 или 82 год.
Легко.
Да. Так вот, там совсем не 60 было, как мы понимаем.
Там было 23 и 8 потом.
Ну вот.
И 3 было, да.
Так вот, вопрос в другом. Может быть, вот эти вот рецессии, которые мы сейчас говорим как эпизоды, это одна большая рецессия?
Нет, это не одна большая рецессия. Эпизоды, они предваряют рецессию, предваряют, понимаете? Вот я о чем говорю. Я не могу четко сказать, что рецессия уже началась. Но есть эпизоды, как бы экономические маркеры вот такие. Ну, по Марксу, Юрий, труд и капитал. Угу. Вот труд и капитал. Смотри в труд и смотри в капитал. Капитал – это, так сказать, энергия. Нет,
просто понимаете, Маркс точно не писал, к примеру, про два квартала 2020 года.
Вы знаете, он просто не успел немножко. Вот. Вопрос в другом, что у Маркса правильная позиция относительно баланса рынка труда и капитала. Вот когда идет на двух этих основных рынках дисбаланс, то это вызывает рецессию.
И, а вы, хотите, капиталу... и вы хотите сказать, что вот этот дисбаланс наступает сначала в двух кварталах 2020 года, потом в 2021-2022 как-то держится, и теперь наступает опять.
А я вам бы говорю, что, так сказать, изменения на рынке труда, на рынке неких глобальных товарных рынков и плюс энергоносители, это все преддверие. То есть это мелкие вот такие вот, как бы, так сказать,
то есть обрушения. Вы хотите сказать, что то были эпизоды предвестники рецессии, а теперь она будет,
конечно,
сама собой.
Конечно.
Я понял.
Абсолютно.
Вот теперь
абсолютно.
Я понял. То, что мы считаем рецессиями, которые были до этого в 20-м, 8-м, пока что нам детским садом. Так я понимаю позицию нашего слушателя. 7373948. Королева Марго, кстати, пишет, что как аудитор профессионально заявляет, на Маркса ссылаться в нынешнее время моветон. Вы пишите через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните. 7373948. И снова 47-й. Я, наверное, совсем, пишет, он далек от экономики, но никак не могу понять, как наступает кризис, если в мире переизбыток денег. А как вы пришли к выводу, что в мире переизбыток денег, и что именно от этого наступает кризис? Кризис – это отдельная тема. Но, как бы то ни было, эксперты говорят, что высок риск начала глобального кризиса в 2023 году, при том, что предыдущий глобальный кризис мир испытывал в двух кварталах 2020-го.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Следующая тема. Сегодня появились сообщения о новой инициативе известного депутата Евгения Федорова. Но вот какая инициатива. Он предлагает создавать генетические паспорта для детей-сирот. Написал письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова. Арти это письмо получил, ну, копию этого письма, и опубликовал. Законодатель говорит, в соответствии с Семейным кодексом усыновления, это приоритетная форма устройства детей, которые остались без попечения родителей. Детские дома и потенциальные усыновители зачастую, пишет депутат, не имеют информации о биологических родителях сироты и возможных скрытых наследственных заболеваниях. Нет в то же время и системы обязательного проведения генетических тестов для детей-сирот, которые могли бы показать мутации определенных генов, выявлять высокий риск возникновения серьезного заболевания с дебютом, к примеру, в малолетнем или подростковом возрасте. Как относиться к этой инициативе? Руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская к нам присоединяется. Елена Леонидовна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, а что вы думаете по поводу письма Евгения Федорова?
Ну, что я могу сказать? На самом деле, безусловно, просто какое-то обследование на генетические заболевания, безусловно, надо делать по-хорошему еще всем детям поголовно, в младенческом возрасте, что помогло бы там для ранней диагностики и раннего начала лечения ряда заболеваний. Наверное, для детей, особенно там найденных подкинутых, чьи родители неизвестны, эта история могла бы работать, но не в формате, вот не очень меня смущает формировки генетического паспорта, что тут же вызывает вопросы, собственно говоря, что это за документ, с какой целью он формируется, а именно каких-то анализов на те серьезные достаточно заболевания, где требуется раннее начало лечения, где важна диагностика, которые не входят в то обследование, которое для каждого ребенка, сироты, и так проводится ежегодно диспансеризация, довольно большой объем анализов обследований, тех, которых там, не знаю, не делают всем. Но, опять же, генетическое действительно анализы на разные заболевания обычно в диспансеризацию не входят.
А вот
поэтому
вопрос.
Это в целом было бы полезно.
Это было бы полезно, как кажется, любому ребенку.
Безусловно, я с этого и начала. Это было бы полезно в отношении вот такая бы программа в отношении любого ребенка разного возраста. Это очень дорого, поэтому у меня есть подозрение, что это такая инициатива депутата, не хочется говорить популистская, но скорее там привлечение внимания к теме. Потому что с учетом объективной реальности экономической, в которой мы находимся, это дорогостоящая по финансовым программам, я не думаю, что это реально там, да. Ну и опять же, встают вопросы, какие именно, потому что на самом деле заболеваний наследственных генетических довольно много, да, то есть нужно тогда понимать, на какие...
То есть какого-то абсолютного исследования представить себе невозможно?
Я не знаю, он имеет в виду полное генетическое тестирование.
Да, что-то подобное возможно?
Я здесь не специалист, здесь нужно, конечно, говорить с медиками. В целом такое делают, можно ли из него сделать вывод именно всех возможных мутациях и заболеваниях, для меня вопрос. То есть там есть разные степени этого секвестирования.
Теперь еще вопрос, возвращаясь к проблемам детей-сирот. Тут упоминается, что потенциальные усыновители часто не имеют информации о возможных скрытых наследственных заболеваниях. То есть, когда есть родители, когда у родителей есть свой ребенок, тут более-менее понятная история, известна.
Это тоже некая странная мысль о том, что все генетические заболевания, они прям в первом-втором поколении видны. То есть вы не знаете предрасположенность своего ребенка к генетическим заболеваниям точно так же, как не знает потенциальный усыновитель. То есть за исключением там очевидных ситуаций, какое-то наследственное заболевание, которое прям в первом поколении, условно говоря, передается, и мама такая, и ребенок такой. А так нет, у вас примерно равные позиции, и генетические заболевания в целом могут быть практически у любого. Это же нет, не знаю, я боюсь тоже, опять же, что, может, у депутата есть какое-то представление о том, что, не знаю, родители с наследственными заболеваниями, то есть родители с какими-то заболеваниями, у них обязательно рождается ребенок тоже с какими-то заболеваниями. Это не так. В любой семье может родиться ребенок, потому что это может быть там в втором, в третьем
поколении. То есть говорить о том, что при усыновлении или, к примеру, при устройстве ребенка в детский дом, эта информация важнее, чем это касается ребенка, который в собственной семье, не стоит.
Не настолько, по крайней мере. Да, есть очевидные вещи, которые действительно, те генетические мутации, которые были у родителей проявлены и есть у ребенка, вы этого не знаете, потому что, например, ребенок оставлен, нет никакой информации родителей. То есть есть те ситуации, где, правда, здесь у вас меньше информации и нет источника этой информации, вы этого не знаете, мама родила не в роддоме, нет ее медицинской карты, она там подкинула ребенка на железнодорожное полотно, условно говоря. Да? То есть, конечно, в таких ситуациях, когда вообще нет никакой информации, наверное, в отношении этих детей, эта маленькая, процентно группа, потому что в основном дети появляются в наших учреждениях не потому, что неизвестные родители где-то их родили и подкинули, а потому что абсолютно известные родители, никуда не прячущиеся и наблюдающиеся, условно говоря, у врачей, были лишены прав судом. Угу. И у вас нет таких вопросов, неизвестно, откуда взялся этот ребенок, да, дети полные анонимные подкидыши, они в основном существуют в всякой классической литературе, в жизни они тоже, безусловно, есть, но их очень мало.
Если говорить о самой проблеме усыновления, то с вашей точки зрения, я правильно понимаю, вы полагаете, что это либо слишком дорого, либо не очень эффективно. А что было бы эффективным для того, чтобы решать проблемы детей-сирот?
Я говорю, что это дорого, но в целом это было бы неплохо, да, то есть иметь возможность на какие-то такие сложные генетические заболевания проверять вообще всех детей. То есть будь у нашего государства финансы и воля к тому, чтобы это сделать, это вполне себе полезная была бы идея, возможность для родителей получить такие, собственно говоря, анализы, исследования для детей раннего возраста. А если мы говорим про эффективность, связанную с усыновлением,
да,
то в первую очередь, я вернусь к тому, о чем я говорю каждый раз, в первую очередь самое главное у нас понимать, что проблема сиротства не решается усыновлением, она решается, прежде всего, работой с кровной семьей. С вот той самой семьей, откуда этот ребенок попал. И здесь у нас, к сожалению, до сих пор огромное количество проблем. У нас нет полноценного сопровождения семей в кризисной ситуации. У нас нет адекватной действительно потребностям и проблемам родителей социальной, не только социальной, не знаю, начиная с предоставления жилья, например, да, работы семьями. Или та же самая история, у нас большой процент детей находится в учреждениях из-за того, что родители алкоголизированы. Но в реальности никакой адекватной реабилитации, ресоциализации людей с зависимостей я практически не видела там в регионах. Это разовая история, где это какая-то работающая система. То есть у нас есть огромная проблема, мы ее признаем, но считаем, что решать ее не надо. Люди как-то сами по себе должны бросить пить, вот потому что. Да, это болезнь, так это не работает.
Спасибо. Да, я просто хотел еще один вопрос задать от нашего слушателя, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали. Он пишет, если ребенок в интернате красивый, тихий и умный, а усыновители узнают его болячки благодаря инициативе Федорова, то получается, они могут его и не взять, а если бы не знали, то взяли. Получается, что эта инициатива работает против детей и будут реже брать.
Не согласна с вашим слушателем по одной простой причине. Родители, которые хотят красивого умного ребенка и не готовы его брать с его болезнями, могут отказаться от него, если это как бы случится, когда они уже его взяли. Поэтому, конечно, с моей точки зрения, человек должен полностью понимать, на что он идет. Он должен осознавать и меру своей ответственности. Ребенок не котенок, нельзя его там взять и вернуть. Ну, к сожалению, можно, но нехорошо так.
Но не должно было бы быть так.
Не должно бы так быть. А для этого, чтобы этого не было, родители, как раз таки, хорошо должны понимать, что у ребенка за заболевание. Ну, заболевание это даже не главное, что у ребенка в силу травматичного опыта, который он получил, могут быть поведенческие особенности и в подростковом возрасте, и не в подростковом, там могут быть особенности там поведения, психики, там интеллекта. И с этим он должен работать и помогать ребенку, а не хотеть вот этого, как вы сказали, красивенького, здоровенького, да, которого он увидел где-то на картиночке, и такая идеальная тиротеншка, которая придет домой к нему и будет ему по гроб жизни благодарна за то, что он ее взял. Вот этого, ну, вот так нельзя к этому относиться. Дети попавшие в беду, безусловно, у них есть проблемы и со здоровьем, и с поведением, там, и с эмоциональной сферой, потому что с ним чудовищная трагедия случилась. И люди должны совершенно осознанно понимать, что они помогают этим детям справляться со всем этим клубком последствий этой трагичной ситуации, в том числе со здоровьем. То есть в этом смысле информация должна быть хорошо, что, если она есть, там, да, она помогает принять более осознанное решение и, например, понять, какое лечение нужно ребенку.
Спасибо. Елена Ольшанская, руководитель фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам», была с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете писать через СМС-портал, и мы сейчас попробуем перезагрузить наш телефон с СМС-ками, и, может быть, тогда у нас проблемы будут решены с их поступлением. Но если вы будете писать через Телеграм, то проблем не будет. Вот Алла уже написала, нужно ли это в данный момент, когда мир, как она говорит, сползает в кризис. Ну, по-моему, судьба каждого ребенка, вообще каждого человека в любой момент важна. 7373948, телефон прямого эфира. Мы говорим о предложении депутата Евгения Федорова, который говорит, надо создавать генетические паспорта для детей-сирот. Он написал письмо на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова, и там говорит, усыновление – это приоритетная форма устройства детей, которые остались без попечения родителей. А информация для потенциальных усыновителей сейчас не содержит информации о его биологическом родителях, как пишет депутат Федоров, и возможных скрытых наследственных заболеваниях. Елена Ольшанская, которая занимается этой проблемой, сказала, что с ее точки зрения надо скорее разбираться не с детьми, а с теми семьями, из которых эти дети появляются, и делать так, чтобы они оттуда не появлялись, ну, в том смысле, чтобы они оставались в своих собственных семьях. И еще на что она обратила внимание, это на то, что на самом деле большинство детей с понятной информацией, в том числе и о возможных скрытых наследственных заболеваниях. Если уж проверять, ну да, да, если это дорого, как это можно сделать для остальных детей, пишет 530-й. Может быть, но это же проблема, и может быть действительно есть смысл рассмотреть эту проблему проблему для всех детей, потому что про скрытые наследственные заболевания даже в собственной семье ни ребенок, ни родители до определенного момента, момента возникновения этого наследственного заболевания могут просто не знать. Предложение есть, его теперь рассматривает глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Продолжаем. Пятница, 2 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Следим за пробками, следим за лентами новостей. Главные темы обсуждаем. Все в прямом эфире. Вы пишете нам через СМС-портал, либо через Телеграм. Смотрите и слушаете нас при этом в интернете, либо в Телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей, либо в социальной сети ВКонтакте, либо на YouTube-канале «Говорит Москва». Начинаем очередную получасовку, как всегда, с пробок.
В движении.
Пятничная история, когда вечерний час пик наступает чуть раньше, обычно в районе 6 часов вечера, и сегодня будет примерно так же. Прямо сейчас в городе 6-бальные пробки, на 5 вечера обещают пробки в 7 баллов, и максимум 8-бальные пробки в районе 18 часов. В 7 вечера уже 7-бальные пробки, в 8 5-бальные, ну и к 9 вечера все должны, по идее, разъехаться. Главные проблемы, которые прямо сейчас видны, это поворот с 3-го транспортного кольца на Волгоградский проспект. Это передвижение по 3-му транспортному кольцу в районе пересечения с Большой Тульской. Ну и, соответственно, вся Большая Тульская и в области, и, соответственно, из-за области. Там очень тяжелое движение в районе станции метро Тульская. На что еще хотел бы обратить внимание? На шоссе энтузиастов и подъезд к шоссе энтузиастов по 3-му транспортному кольцу, на внутреннее Садовое кольцо между метро Таганское и метро Павелецкое. Ну и традиционная история – это движение в сторону проспекта Мира из самого центра. Ну вот буквально от Лубянки начинается эта пробка, в которой вам придется довольно долго стоять, чтобы потом довольно быстро ехать до ВДНХ.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, опрос показал, что 74% граждан России не придерживаются какой-либо диеты. А нужна ли диета в обычной ситуации? Ну вот в такой ситуации, когда ты приходишь к врачу, а врач тебе говорит, да ешьте, что хотите. Ну или наоборот, надо ли сидеть на какой-то диете, когда врач не требует от тебя этого? Первая тема. А вторая тема – это история ремонта метро. Или в данном случае строительство метро. Часть зеленой ветки метро уже закрыта, а теперь в ближайшие несколько дней будет закрыта часть оранжевой ветки. В Дептрансе напомнили о том, что она закрывается с 3 по 7 декабря, и поезда на оранжевой Калужско-Рижской линии не будут ходить между станциями Октябрьской и Новые Черемушки. Можно ли уже говорить, что система замены метро на наземный транспорт работает эффективно, и вот это закрытие не повлияет на проблемы для местных жителей? Это тема, которую будем обсуждать минут через 10. Следим за новостями. Вот что из срочных сообщений сейчас есть. ТАСС пишет о новых высказываниях Медведева. Заместитель председателя Совета Безопасности теперь говорит о правах граждан на Украине. Они, по его словам, растоптаны, а верующих заставляют посещать правильные церкви. Говорит, или в данном случае, видимо, пишет Медведев. По его словам, власти современной Украины открыто стали врагами православия. Веры. Цитирую по агентству ТАСС. РИА Новости в это время пишут о том, да, вы понимаете, да, скоро день инвалидов 3 числа, и поэтому паралимпийскую тему людей с инвалидностью обсуждает и Владимир Путин. Посмотрим, говорит, как долго продержится запрет паралимпийцам из России участвовать в международных соревнованиях. По словам президента России, власти будут спортсменов поддерживать.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Утконос пишет сегодня, что 74% говорят, ну, опрошенных, 74% граждан России, если бы это был представительный опрос, они говорят, что нет, никакой диеты я не придерживаюсь. Более трети респондентов при этом, правда, говорят, что есть все подряд неприемлемо. Но больше половины участников исследования говорят, что они считают свой пищевой рацион сбалансированным. И есть еще разного рода истории там по поводу того, как выбирают рестораны там с русской, итальянской или грузинской кухней. Но вот это мы обсуждать не будем. А вот по поводу сбалансированности рациона и того, надо или не надо без требования врача садиться на ту или иную диету, об этом давайте поговорим. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорян к нам присоединяется. Ольга Николаевна, здравствуйте.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
Первый вопрос.
Хорошая тема, правильная, очень интересная.
Вот, и первый вопрос. А как определить, например, вот могу ли я свой рацион? 50% говорят, могу. А я вот не уверен, поэтому как понять, сбалансированный у тебя рацион питания или нет?
Ну, естественно, для этого нужно иметь определенные знания или спросить врача-диетолога или хотя бы терапевта. Для этого нужно составить свой дневник питания и показать как бы вот это ваше расписание еды врачу. Что такое сбалансированный рацион питания? Здесь должно быть по крайней мере 2 или 3 блюда обязательно белковых в день и достаточное количество овощей, не менее 600-800 граммов в сутки. Это общие средние такие показатели, которые мы как диетологи рекомендуем людям. Но, конечно, все очень индивидуально. Надо учитывать и возраст, и физическую нагрузку, и вес в настоящий момент, и сопутствующие заболевания. Несомненно, питание – это колоссальный лечебный фактор. Если мы хотим быть здоровыми, мы должны изучать этот вопрос и самостоятельно, и консультироваться с грамотными диетологами в институте питания, например.
Но мы же с вами понимаем, что 50% не ходили к диетологу в институте питания, но в этом, при этом уверены в том, что сбалансированно питаются.
Если люди хорошо себя чувствуют, делают диспансеризацию, у них в порядке все органы, системы, анализы, значит, они питаются адекватно своим потребностям. Вот как бы так вот поставить такую себе рамку, да, понимание. Если все-таки у вас есть определенные проблемы, например, язвенная болезнь, гастриты, запоры, аллергия, гипертоническая болезнь, то здесь без питания никак не обойтись. Если у вас повышенное давление, надо убрать однозначно соль и продукты, содержащие соль. Если у вас избыток веса, значит, нужно убрать простые углеводы, соль и количество жира. Но обязательно нужно все-таки, ну, как бы все эти свои посылы обязательно согласовать с врачом. Не надо верить нутрициологам, которые не медики, и не надо вот себя лечить через интернет. Это как бы уже сейчас аксиома.
Так, теперь вот убираем все эти болезни, которые вы сейчас только что перечисляли, с гастритами, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если человек считает себя здоровым, и вроде пока еще, что называется, у него нет привычки к еженедельным или ежемесячным посещениям врача.
Замечательно. Давайте сделаем так. Вы обязательно должны завтракать. Вот все-таки сейчас очень пресловутые рекомендации стакан воды с утра натощак. Можете вы это пить? Пожалуйста, выпейте. Вообще, конечно, мы пьем мало. В целом, если так взять среднестатистическое потребление воды. Но и наливаться водой специально не надо. Вот составим примерные рекомендации на один день. С утра проснулись, перед тем, как вот чистить там даже зубы, выпейте стакан воды, потом идите в душ, там занимайтесь гигиеной, и обязательно нужно позавтракать. У нас бич населения и детей, и подростков, и взрослых людей, которые не хотят утром завтракать. Завтрак – это основа того, что мы разжигаем камин обменный, и начинают работать все наши клеточки. Что такое завтрак? Это может быть омлет, это любые яйца. Яйца, кстати, сейчас реабилитировали. 2 яйца в день, это уже сейчас не является какой-то катастрофой, не надо их ограничивать. Пожалуйста, ешьте яйца. Да, я буду все равно возражать против, там, допустим, бутербродов с колбасой и с сыром, как основного варианта питания. Вот съели вы 2 яйца, в любом виде на завтрак вы можете съесть бутерброд с сыром, выпить стакан чая или стакан воды, можно даже не запивать, если вам некомфортно после еды запивать, а где-нибудь через час вы пришли на работу или как там освободились от компьютера и выпили чашку кофе, чашку чая без сахара, вот, пожалуйста, с любыми сухофруктами. Дальше где-нибудь по дороге вы перекус, у вас фрукты на ходу, сейчас благо, в общем-то, нет ограничения, 1 груша, 1 яблоко, это вполне достаточно в день. Легкий ланч, это пусть будет салат, пусть это будет кусок какой-то курицы, рыбки или вот любимый салат «Цезарь», где есть все И в дальнейшем, ну, пожалуйста, бифштекс ешьте или какой-нибудь еще вариант белкового питания. Стакан кефира достаточно по микроэлементам, но все равно буду настаивать, что сейчас зимой, пожалуйста, принимайте поливитамины и минералы.
Так, я все-таки по поводу без указания врача. Нужна ли диета человеку, который вроде как к врачам еще пока не ходит, не жалуется там на гастриты, на сердечно-сосудистую систему, но даже вот как бы вроде здоровый? По собственным ощущениям, да, человек, есть ли смысл, к примеру, отказываться от соли, газированных напитков? Ну, то, что обычно говорят, ужасно вредно.
Ну, верно, да. Ну, на самом деле это вредно. Уже ведь, в общем-то, есть доказательные исследования, что действительно газированные напитки, ну, типа Кока-Колы, они действительно не очень полезны. Но если вы периодически выпиваете этот напиток, и вам от этого хорошо, ну, просто следите дальше за своим здоровьем, да, вот в плане того же гастрита. Поэтому там каждый день в Макдональдс тоже не надо ходить. Ну, сейчас нет Макдональдса, любые вот эти как бы заведения быстрого питания. Все-таки там много трансжиров, там готовится на пальмовом масле. То есть вы уже увеличиваете какие-то риски для того, что у вас будут эти заболевания. А вообще-то диета, конечно, это лечебное мероприятие. А индивидуальный рацион для каждого человека он подбирает, ну, в связи с самочувствием, со своим социальным статусом, со своими возможностями, со своим образованием.
Последний вопрос. Ольга Николаевна, вот смотрите, 909-й пишет: сильно извиняюсь. Я дядя, 90 килограммов. Какие фрукты? Я пробовал яблоками перекусить, но это вообще ни в одном глазу. Все равно хочется жрать.
Так, перекус — это же не для того, чтобы убрать аппетит. Перекусы для того, чтобы следующий как бы прием пищи очень много не съесть. Да, могут аппетит, кстати, вызывать яблоки. Не надо, пожалуйста. Во-первых, или съешьте печеные яблоки, если у вас есть возможность. Они не вызывают выброс желудочного сока, не стимулируют аппетит. Ну или не ешьте яблоки. Выпейте стакан чая с молоком, у вас будет как бы передышка перед обедом.
Понятно, спасибо.
Все очень индивидуально.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорян была с нами на прямой связи. Панк 13 собирает... Ну, каждый выбирает по себе из выступления диетолога. Вот Панк 13 выбрал на вооружение фразу про напитки, от которых хорошо. Вот эту часть он берет и будет, соответственно, придерживаться этого. Серж из Казани говорит: моя бабушка прожила 95 лет, видимо, она что-то знала о сбалансированном питании. Вот надо было, значит, чаще общаться с бабушкой, она бы рассказала вам. Белорус говорит, что самая лучшая диета для него — это вовремя уснуть, я себе ни в чем не отказываю. А вот врачи бы вам сказали, это очень неправильная диета, потому что сначала не отказываешь, а потом вовремя уснуть. Должно быть обязательно довольно большое время между «не отказывал» и уснул. То ли два, то ли даже три часа. 7-3-7-3. Вот вы удивитесь. Вайс к нам присоединяется. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Я полностью согласен с экспертом по поводу яиц, где полезный холестерин для организма, и по всему тому, что она сказала. На самом деле, конечно, диета для кого-то, для большинства населения, это не только самоистязание, это лишение и непереносимые ограничения. Я давно понял, что с наступлением возрастных каких-то критериев метаболизмы в организме замедляются, и можно буквально наесться одним бутербродом, поэтому я свой обед разделил на три части. Не потому, что я себя заставляю, а по своему желанию. Утром это салат или какой-то легкий завтрак, а в обед это одна порция супа, мне достаточно хватает. И на ужин не позже 8 часов вечера, это может быть половина порции второго. И вполне я убедительно себя прекрасно чувствую. Тем более, действительно, надо много пить воды, чтобы плазма не густела, не привела к инфаркту.
Вайс, ну, то есть вы каждый раз, когда пьете воду, вы думаете о том, что у вас с плазмой происходит, что ли? Не, ну, удовольствие от еды-то надо получать когда-то.
Ну, а я получаю в тех порциях, которые потребляю в себя. Поэтому большинство инфарктов как раз происходит у людей по утрам, когда они освобождаются от всего ненужного из своего организма. Поэтому воду пить необходимо, в том числе замещать его первыми блюдами.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Я, правда, слышал, что это происходит обычно рано утром, когда еще про еду никто не говорит. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Я, отродясь, ни на какой диете не сидела. Завтракаю я двумя чашками кофе, но если я в обед нормально не поем, салат первое, второе, компот, можно с чем-нибудь. И опять чашку кофе, я буду целый день ходить голодным. Но у меня есть немножко другая теория. Мне кажется, можно и все, только понемножку, не обжираться, как я. Но вся проблема в том, что мне очень трудно поправиться. Вот я похудела на 4 килограмма, 200 грамм, 800 грамм, и я не могу никак их добрать обратно. Вот с чего я не ем, я не могу эти килограммы обратно набрать. Вот что делать?
Откуда я знаю? Это вам к врачу, как говорят в анекдоте.
Да ходила я к врачу.
Подождите, но вот тут другой вопрос. Вы заговорили о том, что надо, главное, не обжираться. А как вот определяете? Вот как, в какой момент определяете? Вот дальше не надо.
Чуть-чуть чувство голода.
То есть чуть-чуть не доел?
Чуть-чуть не доел.
Договорились. 7373948, телефон прямого эфира. Продолжаем. Много пишут. Думаю, есть надо чего хочется, когда хочется и сколько хочется, как животное, пишет Смит. 520-й. Ну, животные недолго живут, это тоже известно. Дальше. Пить нужно столько, сколько хочется, пишет 420-й. И тут важно, что пить. Потому что если... Ну, там разные варианты бывают, вы же знаете. Тем более, что и Минздрав говорит, что алкоголь, к примеру, вреден для здоровья. 7373948, шеф-командор. Завтрак — это далеко не основа. Завтрак нужно заработать, зарядка, либо какое-то дело. Завтрак абсолютно не обязателен, так как не обогащает энергию, отнимает ее на переработку завтрака. Шеф-командор, я все время... Это самое интересное, как мне кажется. А для чего существует народная мудрость? Ну, казалось бы, народная мудрость — это значит, наши предки придумали и нас предупреждают. И вот это завтрак съешь сам. Вы думаете, это не народная мудрость, а придумали враги? 7373948. Не знаю, шотландские ученые, утверждает Серж из Казани, вроде бы же доказали, что не надо воды в таком количестве потреблять. В каком? Мы, по-моему, даже не говорили о неком количестве воды, которую надо обязательно потреблять. Мы говорили о том, что люди у нас сейчас, как кажется, пьют все-таки маловато. Ну, как это в том мультике про Нет, не про Простоквашино. Про прошлогодний снег. Маловато будет. Опрос показал, что 74% россиян диеты не придерживаются.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
503, это вот Панк 13 пишет, вывод есть, надо все делать в удовольствие. Ну вот, иначе это не будет работать, но другой вопрос, меру надо знать тоже, даже в удовольствие. В Дептрансе Москвы напомнили о закрытии участка так называемой оранжевой ветки метро или Калужско-Рижской линии. С 3, то есть с завтрашнего дня, и по 7 декабря, тут важно, по 7 декабря, то есть рабочие дни тоже будут затронуты, и поезда не будут ходить на участке Калужско-Рижской линии между станциями Октябрьская и Новые Черемушки. Телеграм-канал ведомства пишет, что это нужно для того, чтобы прокладывать второй перегонный тоннель будущей Троицкой линии. На время закрытия запустят автобусы КМ, которые будут ходить с 5:30 утра и до 2:00 ночи. У них будет мало остановок: Шаболовская, Ленинский проспект, Академическая и Профсоюзная. Кроме того, трамваи определенных маршрутов в том районе станут бесплатными. Еще, говорят, будут раздавать чай, печенье и шоколад на конечных станциях закрытого участка с 3 по 7 декабря. Но в как кажется, совсем недалеко, понятно, это юго-запад скорее, а на юго-востоке уже закрыта так называемая зеленая ветка метро. Можно ли говорить на примере зеленой ветки, что система замены метро на наземный транспорт более-менее отработана? Павел Данилин к нам присоединяется как член комиссии по транспорту в Общественной палате Москвы. Павел Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, можно ли говорить, что власти научились, и с зеленой веткой все нормально работает, и можно повторять с оранжевой?
Ну, начиналось-то как раз с оранжевой. Я напомню, что в свое время был закрыт перегон как раз с Новых Черемушек до, по-моему, Шаболовской. И стояли компенсационные маршруты как раз на оранжевой ветке. Это был первый случай. Я, как житель оранжевой ветки, сейчас переехал, но езжу там часто. И теми маршрутами компенсационными я пользовался. Могу сказать, что, конечно, в час пик было очень плотно, но в остальное время было вполне удобно и хорошо. Была выделенная полоса, и работало все в целом адекватно. Что касается зеленой ветки, то здесь ситуация, конечно, сложнее, потому что перегон гораздо длиннее. Это от Орехова до Автозаводской, и перегон сложный. Люди, которые в Тарицыно садились раньше из электричек, выходили с электричек, садились в метро, теперь либо едут до Курского вокзала, либо выходят на Битце, либо еще каким-то образом но они, конечно, находятся в самой сложной ситуации. А местные жители, им полегче, потому что компенсационные маршруты, конечно же, помогают, серьезным образом помогают. Иногда даже проще, потому что реально минутный интервал выделен, это все работает действительно хорошо, отработано. Но что касается оранжевой ветки сейчас, то не стоит серьезно как-то бояться этого вопроса. Это несколько дней буквально, да. Это не то, что будет на зеленой ветке, где это будет полгода.
Вопрос до этого еще, когда закрывали Замоскворецкую линию, говорили о том, что вот для работы этих КМ маршрутов забирают автобусы с других уже действующих маршрутов, а когда будет КМ там, плюс КМ еще на оранжевой ветке, не получится ли так, что с наземным транспортом возникнут проблемы в ближайшие дни?
Ну, не должны на самом деле, потому что это всего лишь несколько дней, да, и выбрано так, чтобы субботу-воскресенье в первую очередь работы шли, да, на оранжевой ветке. Здесь вообще не будет никаких вопросов. А несколько будних дней, ну, небольшие, может быть, проблемы будут, но, знаете, как это обычно пишут на билбордах, ремонт на время, а сделанное навсегда.
Спасибо.
Так и будет. Надо
спасибо.
Подождать, и все будет. Да.
Ремонт на несколько дней, а потом Троицкая ветка на века. Павел Данилин, член комиссии по транспорту в Общественной палате Москвы. Закрывается оранжевая Калужско-Рижская линия метро с 3 по 7 декабря между станциями Октябрьская и Новые Черемушки. До этого зеленая Замоскворецкая линия метро тоже в южной части Москвы уже закрыта на ремонт, причем закрыта надолго, еще на несколько месяцев. И, кстати, Николай говорит, а еще до этого закрыли ветку от Каширской до Каховской. Теперь вот эту, потом теперь вот оранжевую. Николай пишет, планово так не делается. Все участки метро закрыты примерно в одном направлении, тем более в наше непростое время. Ну, вот эта вот история про наше непростое время. Я вот, например, сколько живу, столько и помню, как говорят, в наше непростое время. Но да, все участки метро закрыты в южной части Москвы. Говорить примерно в одном направлении, это, как кажется, было бы некоторым преувеличением. Но, как бы то ни было, Николай говорит, всегда удивлялся в способности людей разбираться в линиях метро по цвету. Хоть и не дальтоник вроде. Но это очень просто, Николай, вам просто надо чаще смотреть на схему. 7-3, где дают шоколад? Повторите адрес, пишет Илья Сергеевич. Не могу сказать, в Дептрансе говорят на улице, на конечных станциях закрытого участка. Видимо, надо говорить про станции Октябрьская и Новые Черемушки. С 3 по 7 декабря раздавать будут чай, печенье и шоколад. Но обратите внимание, время не указано. 7-3-7-3-94-8. Во-первых, люди, которые сталкивались с закрытием Калужско-Рижской линии, это совсем недавно было, чуть больше месяца прошло. Теперь люди, которые столкнулись с закрытием Замоскворецкой линии, зеленые ветки. Это вот прямо сейчас работает. Все-таки система замены метро на наземный транспорт. Насколько эффективно она работает? Лучше бы ключи от москвичей раздавали, пишет Мелкий. Не, ну фантазировать мы можем сколько угодно, но понятно, что это не так решается. Не раздача ключей. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Рушан, Москва.
Да.
Я помню, когда закрывали вот красную ветку, вот до Комсомольска, по-моему, это был вообще ад. Это был трэш. Мало того, что закрывали, ну, пробка была где-то час, пять станций, пять остановок от наземном, на машине ехалось где-то час.
Нет, ну это плюс, на машине, это понятно, что да. На машине не плюс надо ехать в те районы.
Плюс перекрыли с шоссе из-за того, что делали выделенку под КМ, перекрыли въезды, пускали только по паспортам. То есть те, кто снимали жилье там или какие-то
нет,
дела,
ну, еще раз, это не когда
проехать было. Это было пару лет назад.
Ну, так это было пару лет назад. Давайте все-таки дождемся людей, которые расскажут нам о том, как это все организовано сейчас. Возможно, с учетом ошибок той истории с закрытием красной ветки. Жалуемся, зато потом с кайфом катаемся, пишет 308-й. Ну, потом, понимаете, ведь сейчас же проблема. Потом, когда мы будем с кайфом кататься, мы жаловаться-то перестанем. Шоколада не хватило на зеленую ветку, видимо, пишет Ирина. Может быть, Панк 13, вот он пишет о том, о чем надо бы писать. Тестил автобусы на зеленой ветке, быстро нашел, доехал Автозаводской до Каширской минут за 25, несмотря на вечер пятницы. Автобусы ходят действительно часто, народу немного, не битком, и шоколада не дают. еще раз напомню, на оранжевой ветке тоже не везде обещают. Говорят только про конечные станции закрытого участка, где с 3 по 7 декабря будут раздавать чай, печенье и шоколад. Ну, думаю, что не ради шоколада люди едут в тот район, тем более, что определенные сложности в любом случае будут. 308-й говорит, у меня 7 лет строили метро под домом, ждали, видимо, жаловались. Теперь зато катаемся. Далее новости.